Глава 19. Таверна с незатейливым названием «У Боба» приютилась возле ограды космодрома, буквально в считанных метрах от главного выхода. Стратегически важное место, как ни крути. По ее внешнему виду было видно, что, как и вся планета, таверна знала лучшие времена. Сильно лучшие. Здание было трехэтажным, в старом английском стиле. Пластик под дерево облицовывал фасад. Часть из плит уже отвалилась, и их никто не спешил заменять. Окна второго и третьего этажа были забиты досками. Что бы там ни было ранее, похоже, сейчас это не функционировало. Внутри в лучшие времена могла одновременно уместиться пара сотен человек. И это только на первом этаже и только за столиками. Были еще две длиннющие барные стойки, одна из которых сейчас не функционировала. Вокруг царил приятный полумрак, то ли специально созданные, то ли это издержки частично забитых окон в первом этаже. Присмотревшись, можно было увидеть, что стекла разбиты, а хозяева, видимо, решили, что забить досками будет дешевле. Народу практически не было. Всего несколько пар людей, судя по спецовкам рабочих космопорта, зашли опрокинуть кружечку пивка после рабочего дня. Среди них выделялись две большие компании, сидевшие в противоположных углах и о чем-то оживленно беседующие. Одна компания была в форме имперских служащих, вторая была похожа на каких-то разодетых клоунов. При нашем появлении разговоры разом смолкли, и несколько десятков пар глаз синхронно повернулись в нашу сторону. Уверен, здесь годами собирались свои, и новые люди для местных жителей, учитывая депрессивную экономику планеты, точно были в новинку. Я прищурился и осмотрел зал, увидев поднявшего руку Миуру. Кивнул, и мы проследовали к отдельно стоящему столику около одного из забитых окон. Я заметил, что около целых окон людей в таверне почему-то не было. Путь наш пролегал мимо разодетых, видимо, по местной кричащей моде франтов, которые оценивающе разглядывали нас с ног до головы. Дюжина амбалов в компании двух девушек, по-видимому, легкого поведения. Было предчувствие, что нас остановят, но этого не случилось. «Привет, Уильям!» Кивнул я, присаживаясь на широкую и длинную деревянную лавку и кивая остальным присутствующим. «Господа!» Пашка плюхнулся рядом и с интересом заозирался. Его основное внимание было направлено на двух броско одетых миловидных, но чересчур накрашенных особей женского пола, сидящих в попугайской компании. Я невольно хмыкнул. Кажется, настоящая беда у товарища. Очевидно, на Калипсо он таких даже взглядом бы не удостоил. Меня же больше интересовали сидящие за столом. А за ним, кроме Миуры, сидели три старика. Возраст примерно 70-80 лет. Все как один худощавые, но еще крепкие, как для своего возраста, конечно. С прямыми спинами и цепкими взглядами. 100% отставные военные. И военные в высоких должностях, судя по повадкам. «Это Антон», — Миура замялся, представляя нас, — «и Павел». «Руководство детей императора, про которых я вам рассказывал». «Но ты не рассказывал, что ваше руководство нам в правнуки годится», — хмыкнул один из стариков. «Самый худой, с короткой седой бородкой и короткой же военной стрижкой». Миура придерживался легенды о новом наемном подразделении, которое набирает нужных людей на контракт. Вот только я не понимал, зачем он припер сюда этих дедов. «А это имеет значение?» Улыбнулся я и пихнул локтем Пашку, который никак не мог отлипнуть взглядом от глубокого декольте девиц. Тот что-то буркнул, но повернулся. Мне нужен был мой живой детектор лжи здесь и сейчас.
«Что будете заказывать, пупсики?»
Нас отвлекла тетка неопределенного возраста, одетая в не очень чистую форменную одежду, а-ля нимфетка. Выглядело это забавно. Клетчатая юбка на необъятной заднице, грязные белые гольфы и огромные груди, которые рвались наружу из завязанной узлом под ними блузки. Пергидрольные волосы были собраны в два хвостика, а ее макияжу могли позавидовать индейцы из старых книжек.
«Пожри меня, хаос!»
— ругнулся Пашка от неожиданности. «Ну, значит, он еще не до конца оголодал, раз то, что нужно пугать, еще пугало».
«Чай есть?»
— спросил я, в принципе, с одной целью, чтобы она побыстрее отвязалась.
«Только пиво!»
Тетка лениво жевала жвачку и помахивала планшетом, отгоняя мух.
«Пиво?»
— оживился Пашка. Он повернулся к дедам.
«Как оно тут?»
«Как моча!»
— хмыкнул второй дед, массивный, уже немного обрюзгший, сверкающий лысым черепом, но с шикарной окладистой бородой.
«Но выбирать все равно не из чего.
Нам воды!»
Кивнул я и скривился, когда тетка почесала у себя в ухе пальцем, что-то там выудила, внимательно рассмотрела и щелчком отправила куда-то в сторону. А затем быстро добавил: «Обязательно бутилированный, и стаканов не нужно». Официантка скривилась, но записала.
«Есть что-то будете?»
«Нет уж, спасибо», — вырвалось у меня.
«Хорошо».
Она отвернулась и неспешно продефилировала прочь, яростно раскачивая кормой. «Так что, наш возраст может быть проблемой?» — повернулся я к старикам.
«Возможно»,
— кивнул худой и добавил. «Но не обязательно».
«Интересный вывод»,
— улыбнулся я. «И от чего это зависит?»
«В основном от того, сможем ли мы договориться», — встрял в разговор здоровяк.
«Договориться о чем?» — продолжал изображать недоумение я.
«Ну как о чем?» — удивился худой. «Достаточно ли вы хороши для нас?»
Я не выдержал и засмеялся. «Миура, когда я просил подобрать экипаж, я рассчитывал на несколько более молодых кандидатов». Старики все вместе недовольно запыхтели. «Это вам за молодых».
«Это лучшее из того, что есть на этой планете, уж поверь».
Уильям был между двух огней и явно чувствовал себя не в своей тарелке.
«Да ладно!» — хмыкнул я. «Ну, удиви меня!»
«Максимилиан Дюрер!»
— начал Миура и худой кивнул, все еще хмурясь.
«Капитан флота Его Императорского Величества в отставке. Капитан корабля».
«И из какой вы линии, капитан?»
Тут же поинтересовался я.
«Не из какой», — буркнул недовольный старик.
«Но капитан? Как так-то?»
Флотское звание, соответствующее званию сухопутного полковника, подразумевало благородное происхождение.
«За заслуги перед Империей и Императором!»
— гордо вскинул скуластое лицо старик.
«А поконкретней?»
— не отставал я.
«Битва при Аланаре вам что-нибудь говорит, молодой человек?»
«Хм...» Я любил историю и знал про эту битву, которая прошла чуть менее полувека назад. Линия Клопа решила, что может плюнуть на Империю, и у нее почти получилось. Империи пришлось сильно постараться, чтобы доказать наглецам их неправоту. Битва при Аланаре, столичной планете Линии, принесла много жертв и чуть было не окончилась поражением для Империи. Но имперский флот все же смог одолеть противника.
50 лет назад?
— уточнил я скептически.
42 года, если быть точным,
— поправил меня старик.
— И вы получили звание капитана? Это сколько же вам было лет?
33 года. Один из самых юных капитанов Империи на тот момент,
— с нескрываемой гордостью сказал Максимилиан.
— То есть вам сейчас...
— я попытался подсчитать в уме.
— 75 годков месяц назад стукнуло,
— хмыкнул старик.
«На каких судах служили?»
— продолжил допрос я.
«Да практически на всех существующих»,
— гордо расправил сухие плечи Дюрер.
«Последнее место службы — линкор Его Императорское Величество князь Вишневский. 10 лет назад вышел в отставку».
«Хм», — покачал головой я. «Пенсия и выходное пособие капитана ВКС Империи позволяло прикупить себе маленький остров где-то ближе к центру Империи».
«А почему вы здесь?»
«Это долгая история, не относящаяся к моим профессиональным навыкам», —
смутился Максимилиан. Я краем глаза глянул на Пашку. Тот показал мне большой палец под столом, вне поля зрения наших собеседников. То есть старик как минимум не врет, да и Пашка ничего криминального быстрым сканированием не углядел.
«Арнольд Гаусс, командир флота Его Императорского Величества в отставке. Специальность артиллерист», — представил здоровяка Миура.
«Линия?»
Тут же уточнил я, ожидая очередного геройского подвига. Подполковник по-флотски тоже прерогатива выходцев из линий.
«Линия Бисмарков»,
— поставил в известность меня здоровяк. Неудивительно, бисмарки оперировали вероятностями. Их дар прогнозирования был похож на мистическое предвидение на короткой дистанции, что делало его очень перспективным для разных сфер жизни, как мирной, так и нет. Я быстро заглянул в лимб, чтобы удостовериться еще раз. Нет, я прощупал всех присутствующих людей еще при входе, отсвечивал только Миура и один из клоунов, также явно на эссенсе. Гаусс был обычным человеком.
«Где служили?»
— спросил я.
«Да кто же практически на всех типах?» — гулко пророкотал Арнольд. «И БЧ-2 командовал, и БЧ-3, так что мне что пушки, что торпеды — один хрен».
«Интересно. БЧ — боевая часть. Организационное подразделение экипажа кораблей имперского ВКС,
в ведении которого сосредоточены боевые и технические средства по определенному виду вооружения или оборудования, предназначенные для выполнения определенных задач в бою или повседневной жизни. БЧ-2 – ракетная, ракетно-артиллерийская или просто артиллерийская, в зависимости от состава вооружения корабля. БЧ-3 – минно-торпедная. Передо мной сидел специалист очень широкого профиля. Последнее место службы – командир БЧ-2 дредноута, его императорское высочество принц Сорос, добавил артиллерист, не дожидаясь моего наводящего вопроса. 71 год, в отставке 6 лет. Хм, снова хмыкнул я. Так получилось, развел руками здоровяк. Я снова взглянул на Пашку и снова увидел поднятый большой палец. Рафаэль Гирш, полковник армии его императорского величества в отставке. «Специальность — тыловое обеспечение войск», — добрался, наконец, до последнего старика Уильям. Я нахмурился. Невзрачный худощавый мужчина, с кучерявыми, все еще черными, как смоль, волосами, умными карими глазами, неотрывно наблюдавшим за моей реакцией. «Уильям, я же просил тебя подобрать флотских офицеров!» Не сдержался я. «Это инициатива Максимилиана и Арнольда», — развел руками навигатор. «Позвольте мне объясниться, молодой человек». Мягкий голос Рафаэля завораживал, и я снова заглянул в лимп, ожидая подвоха. «Нет, все чисто. Это тоже обычный человек. Учитывая ваши предыдущие вопросы, поясняю. Я выходец из линии Фельдман. Всю жизнь отдал службе в армии. Звание получил перед отставкой в качестве поощрения за безупречную службу». «Подождите», — я остановил его. «Но вы-то как тут оказались?» «То есть еврей не может быть беден? Вы это хотели спросить, молодой человек?» — улыбнулся Гирш. И он, хаос его пожри, попал в точку. Именно так и звучали мои мысли. «А с чего вы взяли, что я беден?» Я растерянно окинул его взглядом. Чистый, но далеко не новый выглаженный костюм, до блеска начищенные туфли. Невозможно оценить человека с первого взгляда. «Кажется, у вас сложилось неправильное впечатление, молодой человек». «Как ни в чем не бывало», — продолжил Рафаэль. «Перед вами сидят очень состоятельные люди». «Даже по меркам не этого захолустья, а вполне приличного имперского мира». «Так какого хаоса вам нужно от нас?» Не выдержал я. Старики переглянулись и рассмеялись, добродушно, но снисходительно. Продолжил тот же Рафаэль. «Вопрос в другом, молодой человек. Что вам нужно от нас?» «Да...» Я, честно говоря, был растерян, что случалось со мной крайне редко. «Мне команда для эсминца нужна». «Ну так она таки у вас сейчас перед глазами», — улыбался Гирш. «А про себя без ложной скромности замечу, что лучшего казначея вы не найдете в радиусе... очень большом радиусе, молодой человек». «Где ты их вообще нашел?» — повернулся я к Миури, который опять засмущался. «Да как-то... они сами меня нашли». Я повернулся к Пашке, нахмурившись. Рафаэль перехватил мой взгляд и успокаивающе приподнял руку, не переставая мило улыбаться. «Не нужно просить вашего друга выворачивать нам мозг. Если хотите, мы добровольно откроем сознание. Вот только место для этого неподходящее». «Да откуда вы взялись? Пожри вас хаос!» Буквально прорычал я, чувствуя себя дураком. «Нас попросили, мы откликнулись», — кивнул Гирш. «Наши общие друзья, находящиеся сейчас на планете. У вас долг перед Инквизицией?» Мне это очень не понравилось. «Не совсем так, молодой человек», — качал головой Рафаэль, полностью взяв на себя представительство стариков. «Как вы могли заметить, единственным нашим недостатком является возраст. По сути, для ваших целей мы сверхквалифицированы. На порядок, а то и на два, но... скажем так, у нас у всех есть некоторый долг перед определенными людьми, и сейчас мы его отдаем. И нет, в случае вашего положительного ответа мы не несем никаких долгов с собой, мы будем преданы исключительно вам». «На какой срок?» «Нас попросили о годе. Ну, а дальше мы сами будем принимать решение. И да, ваш друг-ментат это тоже может легко проверить». «И непременно проверит», — буркнул я. «Мы только за», — улыбнулся Рафаэль. Я задумался, время поджимало, эти старики реально были находкой. «И да, выделенный бюджет нашими общими друзьями передан вам с учетом, что мы проследим за его оприходованием», — подлил масло в огонь Гирш. «Кажется, мне не оставили выбора». «Да не хмурьтесь вы, господин одаренный», — ввязался в разговор Арнольд. «К примеру, какой тип торпед у вас на борту? Смерч 2М?» «Вроде того», —
— кивнул я.
«Вы собираетесь проводить орбитальную бомбардировку?» — продолжал умничать артиллерист. «Да нет, вроде».
«Вот»,
— поднял он указательный палец, — «вам нужны противокорабельные торпеды. Я бы порекомендовал «Гарпун-13».
«Имперское вооружение?»
— удивился я. «Не самые новые, но очень эффективные противокорабельные торпеды, состоящие на вооружении имперского флота. Их можно найти здесь?»
«Если знать нужные места», — улыбнулся Гаусс.
«А мы их, уж поверьте, старому еврею знаем», — поддержал товарищ Рафаэль. «Хорошо, вы наняты», — кивнул я.
«Что смогут сделать нам три неодаренных старика? А их наем представляется выгодной для меня затеей.
Что с остальными членами экипажа?»
«Мы решим этот вопрос», — подключился капитан.
«Тоже пенсионеры?»
— не сдержался я.
«В большинстве своем», — кивнул Максимилиан. «Но вы будете довольны. Разрешите приступать, командир?»
Я кивнул.
«Разрешаю, но... Миура, проследи».
«Слушаюсь».
Пашка внезапно встал с улыбкой, которая мне совсем не понравилась.
«Ты куда?»
— спросил я друга.
«Пописать можно?»
— хмыкнул друг.
«Точно?»
— не отставал я.
«Ой, все!»
— друг направился к дверям с надписью «WC». Предчувствия меня не обманули. Чуткий слух расслышал сзади женские голоса.
«Мальчики, мы быстро. Припудрить носики».
«Пожри меня, хаос!» Мимо нашего столика быстро прошли две мадам. Деды синхронно проводили их оценивающим взглядом. «Нет, фигурки у них что надо, но, блин!»
«Кажется, ваш друг несколько погорячился», — качал головой Рафаэль.
«В смысле?»
— уточнил я. «На Дарнабаре в настоящий момент всего два типа преуспевающих людей. Это имперские таможенники, вы их можете видеть справа, и контрабандисты, их компания сидит слева. А контрабандисты очень резкие ребята, уж поверьте моему опыту».
Пашка вернулся быстро. Видимо, долгое воздержание отпустило его очень быстро. Он светился от счастья и улыбался в 32 зуба.
«Ты с ума сошел?»
— уточнил я у него.
«Ты принудил этих несчастных к сексу?»
«За кого ты меня принимаешь?»
— вылупился на меня друг.
«Я всего лишь попросил их зайти за мной. Дальше все по согласию. Я им хорошо заплатил».
«Вот ты баран!» — в сердцах выдал я. «Контрацептивы хоть не забыл?»
«Да я это... орально, в общем, получилось», — хмыкнул товарищ.
Две мадам смущенно проскользнули мимо нас. Одна из них судорожно вытирала рот салфеткой. При этом выглядели обе довольными и игриво поглядывали в мою сторону.
«Да ну к хаосу!»
Буквально через полминуты случилось ожидаемое.
«Вы совсем охренели, пришлые!»
Я вздохнул и обернулся. Два цветастых мордоворота шли к нам с явно агрессивными намерениями.
«Твою же мать!»
— сокрушенно вздохнул я.
«Главное не ссать!»
— выдал улыбающийся друг, и один из амбалов со всей дури влепил апперкот своему товарищу. Загремели отбрасываемые стулья, и вся толпа контрабандистов рванула к нам. —